Друзья, несколько минут мы еще порассуждаем над текстом. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 1 стиха. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Друзья, апостол Павел пишет письмо. И вот здесь он открывает тайну своего дерзновения в служении, силы, которую он имеет. Он пишет: «Посему, то есть поэтому, имея по милости Божией такое служение». Вот внимание хочу обратить слово «по милости Божией». Вот мы с вами здесь собрались, дети Божии. Но чем мы лучше людей, которые живут в этом мире? Я вот всегда этому удивляюсь. Нам Бог подарил прощение грехов. У нас есть настоящее и будущее. Мы знаем все, что творится в этом мире. Слово Божие обо всем этом говорит. И все это нам Бог дал по милости своей. Вот один мальчишка в семье, ну, решил, так ему захотелось деньги иметь. Ну, а где их взять? И он пишет маме листок такой и пишет: «За то, что подметаю и мою полы в комнате, 20 копеек». Дальше пишет: «За то, что получил пятерку, 50 копеек. За то, что там воды принес, еще 20 копеек. И список составил. Итого 2 рубля 40 копеек». Оставил маме на столе и ушел в школу. Приходит со школы. Смотрит, на столе лежит 2 рубля и 40 копеек. Он обрадовался, заработал деньги. Вот это здорово! А потом смотрит листочек, а на листочке написано: «За то, что родила и кормлю, ничего. За то, что стираю, ухаживаю, ничего. За то, что прощаю, когда обижаешь, ничего. И список и того, ничего». Постоял мальчишка, заплакал: «Мама, прости меня, на тебе деньги». Друзья, вот можно сказать: «Заработали». Да ничего мы не заработали. Ничего, просто по милости своей Бог нам дает все, что мы с вами имеем. И Павел, апостол Павел, он о себе пишет: «Я был обитель, хулитель, гонитель, а Бог меня помиловал». За что? Вот просто помиловал, ничего доброго не было. Просто взял и помиловал. И он пишет: «Имея по милости Божией, что ты имеешь?» И вот здесь он употребляет такое слово: «такое служение». Вы знаете, когда я хочу, ну, например, ну вот увеличить внимание какой-нибудь, вы знаете, что я видел? Я такое видел! Что? Что ты видел? Что? Я такое видел! И Павел пишет: «Я имею такое служение». Какое? Какое, Павел? А вот сейчас я вам расскажу, какое. И вот он рассказывает: «Мы имеем такое служение». Друзья, вот какое это служение? Вот к нам в церковь один мужчина моего возраста привез маму. Мама всю жизнь проработала учительницей. Такая грамотная женщина, культурная такая. И вот она приехала на какой-то праздник, Рождество или Пасха, я не помню. Побыла в собрании. Потом она через несколько месяцев приехала опять на какой-то праздник. Потом еще раз, а сын возит ее. А потом ее не стало некоторое время. Потом мне сын звонит: «Слушай, приезжай срочно, мама заболела. У нее рак, рак легких». А знаете, ну, легкие нервных окончаний не имеют, и часто бывает, человек задыхается, а ничего не болит, задыхается, его начинают проверять, а там уже все. Вот у ней точно так было. Она жила на втором этаже в квартирном доме, и вот поднимается на второй этаж и уже задыхается. Ее проверили, а у нее рак уже там лечить нечего было. И вот он мне звонит: «Приедь, мама умирает». Ну, я, конечно, думаю, как разговаривать, как ей сказать. Я приехал 40 километров от нашего города, это место. Он меня посадил в свою машину, и мы едем с ним. И он мне говорит: мама умирает. Приезжаем в квартиру, он заходит на кухню, а я к маме в комнату, и он все слышит. Но я зашел, думаю, как начать разговор? Так смотрю, говорю: вы, наверное, давно уже мебель не меняли в квартире. Она мне говорит: какая мебель? О чем ты говоришь? Я умираю. Ну, думаю, все, тогда легче. Уже она сама понимает, она знает и позвала меня не просто так. И мы читали Библию. Я ей рассказывал, что Бог прощает грехи, когда обращается к Нему с покаянием. И спросил: вы хотите покаяться? Она сказала: хочу. Я говорю: ну, я стану на колени, а вы помолитесь. Она лежит уже. Нет, я... И вот она сползает на колени и начинает молиться. Она задыхается. Я думал, она на коленях умрет. Так она тяжело дышала, и она просила у Бога прощения. Плакала, каялась. Но потом мы положили ее на диван, еще пообщались. И я ее сказал: Бог вам простил, не переживайте, Господь вас ждет. И мы расстались. И вот мы едем с ним, а он мне говорит: сын, ну и что? Ты думаешь, что Бог простил мою маму? Я говорю: конечно, простил. Да ты знаешь ее жизнь? Я говорю: знать не хочу. Зачем мне ее жизнь? Я был свидетелем покаяния. А я тоже слышал, как она каялась. Я тоже так хочу. Господи, прости меня, грешник, аминь. А меня Бог простил? А тебя, говорю, не простил. Как? Почему не простил? А ты, говорю, не понял. Ты не понял. Ты еще не осознал своей греховности, понимаешь? Ты еще вот так налегке. Тебе еще хочется что-то там в мире там попробовать. Вот когда осознаешь, что ты погибший грешник, и даже не потому, что ты завтра умрешь, вот ты уже умираешь, ты погибший, понимаешь? Для Бога. Через 2 дня мама умерла. Были похороны. Мы свидетельствовали о покаянии ее. Люди собрались. Были хорошие, вот такое благовестие было. Прошло несколько лет. Этот человек со своей женой ездил к нам в собрание иногда. Мы иногда встречались, беседовали. И вот он заболел. У него тоже рак. И знаете, конечно, он здесь серьезнее задумался о Боге. В прошлом году он покаялся искренне. Осенью принял крещение. И вот я был у него, ну, может, 2-3 недели назад. Уже он тяжело больной был. И он мне задает вопрос: слушай, вот такого, как я, Бог примет, я же ничего не успел сделать для Бога. А я ему объясняю, что мы спасение не зарабатываем. Мы его получаем даром, по милости Божией, по благодати Божией. А то, что ты не успел ничего сделать, жалко. Жизнь прошла, почти 60 лет, и прожил без Бога. И в прошлый понедельник были похороны. Он умер. А вот перед похоронами, буквально за несколько дней, ему предложили: давай молитву сделаем, помажем елеем, помолимся с возложением рук, может, тебя Бог исцелит. Он сказал: не хочу, не хочу. Я уже приготовился в небо. Я знаю, что мне Бог простил. Я уже все, завещание написал, все имущество, детям, жене. Я полностью приготовился. Я уже даже сказал, где мой гроб будет стоять, как там место на кладбище приготовил, какая оградка. Я все сделал. Я хочу домой. И вот такие были похороны. Полная уверенность. Человек ушел в небо. Друзья, вот такое мы служение имеем. Вчера был грешник погибший, а сегодня ему рассказали путь, и он в небо пошел. Вот какое служение. Служение, которое освобождает от власти сатаны. Апостол Павел выше, в 3 главе, он описывает служение Ветхого Завета. Он был фарисей когда-то, обучался с юности своей. Он знал прекрасно. Вот он здесь пишет: не прибегая к хитрости. А как он хитрил раньше? Как фарисеи хитрили? Как они писали заповеди на лбу, там, на этих всяких повязках? У них были одежды с законом Божьим написанным. Как они постились и делали печальные лица, чтобы все видели, что они постятся. Ой, сколько хитрили! А теперь он говорит: я эту маску снял, лицемерие. Все, я больше не прибегаю к хитрости. Ветхий Завет. Закон. Не пожелай, не трогай, не надо мыслить так и прочее, прочее. Но понимаю, что надо исполнять, а силы нету. Ветхий Завет, он только открывал греховность человека, а силы не давал, чтобы освободиться от этого. Мальчишка один в семье, маленький, обижал братиков и сестричек. Ну, такой драчун был. И вот папа с ним и по-хорошему разговаривает. И надо ремешка ему даст, накажет. И вот очередной раз этот мальчишка опять побил своего братика. Папа ему говорит: я же тебе говорил, нельзя драться. А он говорит: папа, слезы текут, папа, я понимаю, что нельзя, я понимаю, что это плохо, но вот драка сама из меня лезет. Драка лезет из меня. Вот я все понимаю, а силы нет освободиться. И вот Павел говорит: я все это понимаю, я знаю, я жил так, я понимаю, а силы не было. А теперь, когда встретился с Иисусом, и когда Он вошел в мою судьбу, и написано, вот здесь замечательное слово, написано: отвергнув скрытные постыдные дела. Вот секрет, когда Бог совершает возрождение, когда дает новую жизнь. Я не просто покаялся, я не просто верующий стал, я отвергнул все скрытные и постыдные дела. Если скрытное и постыдное равняется тайна, я это прячу, я это никому не рассказываю, я это делаю, чтобы никто не узнал. А Павел говорит: отвергнуть все, убрать в сторону. И вот тогда начинается действие благодати Божией. Не прибегай к хитрости, не искажая Слово Божие. Вот это служение, имея по милости Божией, мы представляем себя совести всякого человека. А что это такое, друзья? Вот мы проповедуем Слово Божие, мы благовестием занимаемся. Мы недавно совсем были с поездкой, 15 человек музыкантов у меня, скрипачи, ну, у кого-то консерватория, училище, замечательные музыканты, певцы очень хорошие. И вот мы на благовестии. Мы недавно были в Крыму, там у нас были дома культуры, залы, вот читальные залы, библиотека, это место, где мы встречались с людьми неверующими. И вот помню, была одна встреча. Сидят люди, полный зал. И был призыв к покаянию. И вот люди выходили на покаяние. И впереди сидела одна пожилая женщина. Она тоже помолилась, попросила у Бога прощения. А потом, когда мы закончили все, она подходит к нашей молодежи, к музыкантам, и говорит: деточки, миленькие, да я же знаю детей, я всю жизнь учительницей работала, но я на вас смотрю, каждый из вас, это же слиток золота. Ну, так она выразилась. А я думаю, ну, не мысли так золото, а то, что в нас, имея по милости Божией служение вот такое, оно делает красивым. Оно делает красивым. Содержание, которым наполняет Бог, вот это прекрасно. И апостол Павел говорит: открываем себя совести. Мы говорим, что Бог нам простил. Мы говорим, что всякого человека, которого Бог зовет, он тоже простит. И знаете, друзья, вот люди сидят в зале. Кто-то злится, например, баптисты, агитируют. Кто-то сидит, плачет. Кто-то радуется. Люди по-разному реагируют. А почему? Написано, мы представляем себя совести. У каждого человека есть совесть, и вот мы представляем себя совести. А когда мы говорим о Боге, совесть внутри у них, она тоже работает на нас. Она тоже им говорит о том, что они грешники, о том, что Бог есть. И если здесь чисто все, там работает совесть тоже. Обязательно работает. И Павел говорит, отвергнув всю нечистоту, представляем себя совести всякого человека, и Бог работает. Да, бывает. Бывает, что люди не каются. Написано, если закрыто благовествование, то закрыто для погибающих. Для кого? Кто знает, что это зло, и не то, что не осуждает, а хорошо, говорит, хорошо, будем делать. Вот для таких людей – благовествование закрыто. Друзья, ну и последняя мысль. Павел пишет, имея такое служение, мы не унываем. Как часто в жизни может постигать уныние? Какая-то неудача. Вот я что-то делаю, делаю, никак не вижу результата. Павел говорит, это для меня не так важно. Я внутри себя имею такой стержень, вот такую основу. Да пусть хоть что вокруг делается, я не унываю. Я не унываю. Я порадовался. У нас через год мы в Москве делаем курсы для братьев, которые выезжают на миссионерские поля. И вот мы собираем, там у нас уроки проходят и так дальше. 2 года назад у нас были уроки такие, и братья поехали. И вот буквально недавно, пару недель назад, мы опять были в Москве, опять у нас были уроки. И мы спрашиваем, кто-нибудь уехал на миссионерские поля с прошлых курсов? И я, знаете, ну, уехали братья, и я особенно порадовался чему. У нас есть, такой есть поселок Юргамыш на Урале. Там есть братский дом, или реабилитационный центр мы его называем. И вот там братья. И 2 брата из этого центра уехали на миссионерские поля. И 2 брата еще приехали на курсы, которые готовятся тоже уезжать. А знаете, как бывает трудно? Вот брат Василий, который там занимается, говорит, иногда до слез, просто до слез. Вот стараешься, делаешь, ушел, уехал, бросил, а все равно мы не унываем, когда видим результаты. Вот Бог из людей, которые были зависимы от зла, греха, и вдруг делает служителями своими. Мы не унываем. Поэтому, друзья, всякое бывает, и трудности бывают, переживания, но если внутри у нас есть этот стержень, такое служение мы приняли от Бога, да пусть хоть что. 1000 людей слушают, и ни один не покаялся. А я не унываю. Я делаю то, что я должен делать. Бог в свое время сделает то, что Он считает нужным. Поэтому пусть Господь благословит и нас, друзья, и в нашем служении, чтобы мы не унывали. И знаете, вот апостол Павел Тимофею пишет, что в большом доме есть разные сосуды. Есть глиняные, а есть золотые. Одни в низком употреблении, а другие в почетном употреблении. Какими мы сосудами хотели бы быть? Золотыми или глиняными? Знаете, друзья, здесь вопрос немножко такой. Апостол Павел пишет, сокровище это, вот это служение, он пишет, мы носим в глиняных сосудах, а золотым пусть его Бог назовет. Я сам для себя глиняный, чтобы не возвышаться. Пусть сокровище будет у меня внутри, а я всего лишь глина. А служение мое, пусть оно в глазах Божьих будет золотым. Вот это хорошо будет. Пусть Господь скажет, хорошо, добрый и верный раб. Мы будем молиться сейчас, заканчивая наше собрание. Сердечно поблагодарим Бога, что Бог открылся нам в Иисусе Христе, что Он подарил нам такое счастье быть детьми Божьими. И сокровища это носим мы в глиняных сосудах, чтобы сила Божия была приписываема не нам, а Ему. Он достоин этой славы. Если кто-то в нашем собрании еще нуждается в покаянии, кто-то еще не получил вот этого рождения нового, у кого-то не поменялась жизнь, есть возможность выйти сюда, помолиться, сказать, Господь, прости меня. Да помилует нас Господь. Давайте мы, друзья, помолимся Господу, поблагодарим Его за этот день, за это служение.